Глава вторая. Дама в беде. «Значит так», — сказал Энтони, допив свой стакан и поставив его на стол. «На каком пароходе ты едешь?»
«Гранард Касл».
«Билет, надо полагать, оформлен на твое имя, так что лучше мне в дороге назваться Джеймсом Макгратом. Мы ведь уже переросли всю эту историю с паспортами, не так ли?»
«А как иначе?
Мы с тобой совсем не похожи, хотя на какой-нибудь из этих мигающих штук нас наверняка пишут одинаково. Рост 6 футов, волосы русые, глаза голубые, нос обычный, подбородок обычный». «Не нажимай уж так-то на обычный. Позволю себе заметить, что компания Касла выбрала меня из нескольких претендентов исключительно на основании моей приятной наружности и хороших манер».
Джимми усмехнулся.
«То-то я и видел твои манеры сегодня утром». «Ни черта ты не видел!» Энтони встал и прошелся по комнате. Небольшая морщинка залегла поперек его лба, и прошло несколько минут, прежде чем он снова заговорил. «Джимми», — сказал он наконец, — «Стилптич умер в Париже. Какой смысл посылать рукопись из Парижа в Лондон через Африку?»
Джимми беспомощно покачал головой. «Не знаю».
«Почему не упаковать ее в аккуратный маленький пакет и не послать по почте прямиком в Лондон?»
«Звучит чертовски разумно, согласен».
«Конечно, я понимаю», — продолжал Энтони, — «что королям, королевам и правительственным чиновникам этикет запрещает делать что-либо просто и понятно, по-людски. Отсюда все эти королевские посыльные и прочее. В средние века этим парням даже давали королевские перстни с печаткой типа с надписью «Сим-сим, откройся, кольцо короля, посторонитесь, милорд». И, конечно, какой-нибудь другой ушлый малый обязательно крал потом у него этот перстень. До сих пор не могу понять, почему ни один параныра не додумался их копировать. Наделал бы дюжину-другую этих перстней, да и продавал по сотне дукатов за штуку. Похоже, в средние века не знали, что такое инициатива.
Джимми зевнул.
«Мои замечания на тему средневековой истории тебя, похоже, не забавляют. Что ж, вернемся к графу Стилптичу. Из Франции в Англию через Африку перебор, даже для такого старого лиса, как он. А если он просто хотел, чтобы ты получил от него 1000 фунтов, то почему не оставил их тебе по завещанию? Видит Бог, ни ты, ни я не настолько горды, чтобы отказываться от наследства. Наверное, у Стилптича просто ум за разум зашел».
«Ага, вот и я так подумал».
Энтони опять нахмурился и продолжал свою прогулку. «А ты ее читал?» — спросил он внезапно.
«Кого ее?»
«Рукопись».
«Бог ты мой, да нет, конечно. На что, по-твоему, она мне сдалась?»
Энтони улыбнулся. «Да так, просто мысль одна пришла. Знаешь, мемуары ведь наделали немало бед в истории. Нескромные откровения и все такое прочее. Бывает, человек всю жизнь молчит, как устрица, рта лишний раз не откроет. А в мемуарах такого понарасскажет. Лежит потом спокойно себе в могилке, полеживает, а другие наверху за него отдуваются. Прямо мания какая-то причинять неприятности после смерти. Наверное, пишет такой молчун свои мемуары и радуется, представляя, как другие будут мучиться. Кстати, Джимми, что за человек был этот граф Стилптич? Ты видел его, говорил с ним? Твоему суждению о человеческой натуре вполне можно доверять. Как, по-твоему, был он злопамятным, вредным старикашкой?»
Джимми покачал головой. «Трудно сказать. Понимаешь, в тот первый вечер он здорово перебрал накануне, а на следующий день, когда пришел меня благодарить, оказался светским типом с блестящими манерами и так сыпал комплиментами, что я не знал, куда глаза девать.
А когда он был пьян, ничего интересненького не сболтнул?»
Джимми нахмурил брови, вспоминая. «Говорил, что знает, где Кахинур», — наконец произнес он с сомнением.
«Ну да», — сказал Энтони, — «это все знают. Лежит себе в Тауэре, правда? За толстым стеклом и железными решетками, а вокруг него джентльмены в маскарадных костюмах зорко следят, чтобы никто ничего не стибрил».
«Вот именно», — согласился Джимми. А больше ничего в таком роде Стилптич не говорил? Например, что он знает, в каком городе хранится коллекция Уоллеса?»
Джимми покачал головой.
«Хэ», — сказал Энтони. Он закурил новую сигарету и продолжал расхаживать по комнате. Затем вдруг спросил. «Полагаю, ты не читаешь газет, дикарь?»
«Не часто», — просто ответил Джимми. «В них обычно не пишут о том, что меня интересует».
«Хорошо, что я человек цивилизованный. В последнее время в прессе мелькают упоминания о Герцословакии. Намекают на реставрацию монархии».
«Николай IV не оставил наследника», — отозвался Джимми. «Хотя это, разумеется, не значит, что вся династия Оболовичей приказала долго жить. Наверняка осталось полно молодых кузенов, двоюродных, троюродных и даже четвероюродных».
«Так что, за выбором нового короля дело не станет?»
«Вот уж нет», — отвечал Джимми. «Знаешь, а я не удивлен тем, что они так быстро устали от республики. В конце концов, полнокровному, энергичному народу, привыкшему к королям, не может не показаться скучной вся эта возня с выборами». «Да, кстати, о королях. Я вспомнил еще кое-что, о чем Стилптич болтал в тот вечер. Он тогда сказал, что знает, какие бандиты на него напали. Люди короля Виктора».
«Что?»
— Энтони резко повернулся. Ухмылка на лице Макграта стала шире.
«Стало чуток интереснее, а, джентльмен Джо?» — протянул он. «Не будь ослом, Джимми, ты только что сказал нечто очень важное».
Он подошел к окну и стал смотреть на улицу.
«А кто такой этот король, Виктор?» — поинтересовался Джимми.
«Тоже балканский монарх?»
«Нет», — медленно ответил Кейт, — «это совсем другой король».
«Какой же?»
Возникла пауза, потом Энтони заговорил. «Он мошенник, Джимми, самый знаменитый вор в мире, специалист по драгоценностям. Фантастически храбрый парень, ни перед чем не останавливается. Кличку «Король Виктор» он получил в Париже. Там была штаб-квартира его банды. Полиция добралась до него и упекла на 7 лет за решетку по какому-то мелкому обвинению. Ничего более серьезного доказать не смогли. Его срок кончается, а может, и уже подошел к концу».
«Думаешь, граф Стилптич мог иметь отношение к его аресту? Поэтому его банда за ним и гонялась, чтобы отомстить?»
«Не знаю», — сказал Энтони. «На первый взгляд маловероятно. Насколько я знаю, король Виктор не крал драгоценностей короны Герцословакии. Однако все это наводит на размышления, правда? Смерть Стилптича, мемуары, слухи в газетах. Все туманно, но любопытно. Есть еще один слух о нефти, якобы найденной в Герцословакии. Нутром чую, Джеймс, что скоро очень многие люди начнут интересоваться этой ничего собой не представляющей страной».
«Какие люди?»
«Иудейского происхождения. Желтолицые финансисты из офисов разных столиц».
«К чему это ты клонишь?»
«Да так, пытаюсь усложнить простое задание».
«Ты что, всерьез думаешь, что привести рукопись в издательство и передать ее издателю из рук в руки может оказаться трудно?»
«Нет», — с сожалением в голосе отвечал Энтони. «Ничего трудного тут нет. А знаешь, Джеймс, что я сделаю с моими 250 фунтами?
«Отправишься в Южную Америку?»
«Нет, мой дорогой, в Герцословакию. Думаю, там для меня найдется работенка в лагере республиканцев. Очень может быть, что я стану президентом».
«Может, уж сразу объявишь себя главным
Оболовичем, да станешь королем. Чего мелочиться-то?» «Нет, Джимми, король — должность пожизненная, а президент — работа годика на 4, ну, может, чуть больше. 4 года управлять королевством вроде Герцословакии очень даже интересно».
«Я бы сказал, что короли у них живут и того меньше», — вмешался Джимми.
«Возможно, я даже поддамся искушению разбазарить на это твою долю из 1000 фунтов. Тебе она все равно ведь не понадобится, когда ты вернешься весь увешанный самородками. Так что я вложу ее от твоего имени в нефтяные промыслы, Герцословакии. Знаешь, Джим, чем больше я думаю об этом твоем предложении, тем больше оно мне нравится. Я никогда и не вспомнил бы о Герцословакии, если бы не ты. Поеду в Лондон, поторчу там денек, заберу денежки и вперед на Балканский экспресс.
Нет, так скоро не получится. Забыл сказать, у меня есть для тебя еще одно поручение.
Энтони опустился в кресло и устремил на него тяжелый взгляд.
Так я и знал, что этим все не кончится. Где-то должна быть заковыка.
Никаких заковык. Просто надо выручить одну леди.
Джеймс, быть замешанным в твоих любовных делишках я отказываюсь раз и навсегда.
Мои любовные делишки тут ни при чем. Я никогда эту леди не видел. Сейчас расскажу.
Ну, раз уж мне предстоит выслушать еще один длинный путанный рассказ, налей-ка мне сначала выпить.
Просьба была немедленно уважена гостеприимным хозяином, и потянулся рассказ.
Это случилось, когда я был в Уганде. Там был один Даго. Я спас ему жизнь. Джимми, на твоем месте я бы давно уже написал книгу «Жизни, которые я спас». Второй раз за вечер от тебя это слышу.
Да нет, ничего особенного. Просто выловил этого типа из реки, вот и все. Как и все Даго, он не умел плавать.
«Погоди-ка, эта история имеет отношение к тому первому делу?»
«Никакого. Хотя, если подумать, есть одно странное совпадение. Даго был родом из Герцословакии. Но мы почему-то звали его голландцем Педро». Энтони безразлично кивнул.
«Для Даго любое имя сгодится», — заметил он. «Валяй дальше, Джеймс».
«Ну, парень был вроде как благодарен. Вечно ходил за мной по пятам, как пес. 6 месяцев спустя он умер от лихорадки. Я был тогда с ним. Отдавая концы, он вдруг подозвал меня к себе и стал шептать что-то о какой-то тайне. Мне показалось, он сказал «золотая жила» и сунул мне в руки клеенчатый пакет, который всегда носил под рубашкой, прямо на теле. Ну, я тогда даже не подумал о том, что в нем могло быть. Открыл его неделю спустя. Признаться, мне стало любопытно. Оно, конечно, у голландца Педро вряд ли хватило бы ума опознать золотую жилу, даже если бы он ее увидел. Но чем черт не шутит?
«Зато твое сердце, как водится, забилось чаще при одной мысли о золоте», — вставил Кейт.
«В жизни моей мне еще не было так противно.
Золотая жила, как же! Хотя для такого грязного пса, как он, это, может быть, и был клондайк. Знаешь, что там было в конверте?»
«Письма женщин».
«Да-да, женщины, англичанки, к тому же». Мерзавец ее шантажировал. И ему еще хватило наглости передавать мне свой грязный секрет.
«Мне приятно видеть твое благородное негодование, Джеймс. Но позволь тебе заметить, Даго он Даго и есть. Он не хотел дурного. Ты спас ему жизнь, вот он и завещал тебе надежный источник дохода. Твои высоколобые британские идеалы даже не входили в его поле зрения».
«Ну, и какого черта мне было с ними делать? Первым делом я хотел их сжечь. Потом подумал, бедная дамочка ведь не узнает, что их больше нет, и будет всю жизнь трепыхаться от страха, как бы этот Даго не появился снова».
«А у тебя больше воображения, чем я думал, Джимми», — заметил Энтони, закуривая сигарету.
«Действительно, тут все не так просто, как кажется на первый взгляд. Может, послать их ей по почте?»
Как все женщины, она не ставила на своих письмах ни даты, ни адреса. Только на одном написано одно словечко. «Чимнис». Энтони застыл с горящей спичкой в руках и держал ее до тех пор, пока она не обожгла ему пальцы.
«Чимнис», — повторил он, — «вот это неожиданность».
«Почему? Ты что, знаешь это место?»
«Это одно из самых известных поместий в Британии, Джеймс. Короли и королевы любят проводить там выходные, а дипломаты собираются и вершат свои дипломатические дела».
«Вот почему я так рад, что в Англию вместо меня поедешь ты.
Ты знаком с такими вещами», — просто сказал Джимми.
«Простофиля вроде меня, выходцы из канадского захолустья. Уж наверняка наделает там дел».
«Но человек, который учился в Харроу и в Итоне...»
«Только в одном из двух», — заметил Энтони скромно.
«Наверняка справится. Почему я не отослал их ей обратно, ты спрашиваешь?»
«Мне показалось, что это небезопасно. Насколько я понял, у нее ревнивый муж. А что, если письма откроет он? Как тогда будет чувствовать себя бедная дамочка? Хотя, может, она уже и умерла. Судя по письмам, написаны они не вчера. Вот я решил, что лучше всего будет кому-нибудь отвезти эти письма в Англию и отдать их ей в собственные руки. Кейт бросил сигарету, встал, подошел к другу и добродушно хлопнул того по спине. «Ты настоящий рыцарь, Джимми», — сказал он. «Канадская провинция имеет все основания гордиться тобой. Я и сам не справился бы с этим делом и вполовину так же хорошо, как ты». «Так ты их отвезешь?» «Конечно». Маград встал, выдвинул ящик, вынул из него связку писем и бросил их на стол. «Вот они, только лучше взгляни на них сначала». «Зачем? Я лучше не буду». «Судя по тому, что ты говорил про это место, ну, про Чимнис, вряд ли она там живет. Скорее, просто приезжала погостить. Так что лучше проглядеть все письма. Вдруг где-нибудь да попадется намек на то, где она на самом деле обитает». «Наверное, ты прав. И они вместе просмотрели все письма, но того, на что надеялись, так и не нашли». Энтони задумчиво собрал корреспонденцию в стопку. «Вот бедняга», — произнес он. «Неудивительно, что она была так напугана». Джимми кивнул. «Как думаешь, сможешь ты ее отыскать?» — спросил он обеспокоенно. «Не уеду из Англии, пока не найду ее». «А тебя очень тревожит судьба этой незнакомой леди, Джеймс». Джимми задумчиво погладил подпись пальцами. «Имя у нее красивое», — сказал он извиняющимся тоном. «Вирджиния Ривел».